Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Великое мученичество в Нагасаки не слишком известно в наши дни. В учебниках истории, описывая 10 сентября 1622 года, не упоминают о казни 52 человек – женщин, детей, миссионеров и японцев, принявших христианство. Японские военачальники и политики, изначально благосклонно встретившие миссионеров и видевшие в христианстве экономические перспективы, через почти 40 лет объявили христианство вне закона. Затем последовало более 300 лет гонений христиан и показательные и не очень казни. И вообще, вся история миссионерства связана с гонениями и мученичеством проповедовавших от средних веков до 20-го столетия. Об истории миссионерства говорим сегодня с Никитой Брусиловским, обозревателем журнала «Историк». Никита Максимович, добрый день.
Здравствуйте, Ирина.
Почему в Японии так быстро, 40 лет не прошло, поменялись настроения и на христианских миссионеров, которых хорошо приняли, и их последователи устроили настоящую охоту?
Ну, мне кажется, что этот процесс был не только в Японии, а во многих других странах. В Китае похожая ситуация наблюдалась в целом. Поначалу их пускали, поначалу открывали им свои души, и действительно в христианство завоевывало популярность, но это встречало и сопротивление со стороны сторонников местных верований, то есть, проще говоря, язычества, которые начинали свою охоту просто-напросто против христианских миссионеров. И, к сожалению, это происходило не только в Японии, но и во многих других странах. Миссионеры с этим сталкивались всегда.
Какие ошибки, ну, если так можно выразиться, допускали миссионеры, я говорю не про Японию, а вообще?
Знаете, мне трудно судить, не будучи самому миссионером. Все-таки я не миссионер, а не богослов, поэтому, может быть, такой взгляд будет немножко светский. Может быть, не всегда аккуратность, может быть, не всегда мог проявляться такт определенный по отношению к местным. Может быть, иногда слишком это было жестко и не всегда удавалось найти общий язык с местными. Это, конечно, могло приводить к конфликтным ситуациям, потому что миссионерская деятельность – это занятие очень и очень сложное. Это занятие, ну, если говорить светским языком, на стыке и религии, и психологии, и коммуникации, и многого другого. Поэтому далеко не каждый найдет ключ, найдет подход к человеку, чтобы рассказать ему о христианстве и постепенно сделать так, чтобы сам он стал христианином, чтобы разделил христианские идеи, поскольку что-то было местным по вкусу, а что-то и не по вкусу. И все-таки это было определенное столкновение культур, столкновение цивилизаций, и абсолютно гладким оно никогда не могло быть.
А сейчас? Ведь в католицизме, например, миссионерство присутствует до сих пор. Вот можно как-то посудить о том, как оно изменилось тогда и сейчас?
Ну, миссионерство присутствует сейчас и в православной церкви точно так же, только скорее сейчас, если говорить о России, это распространение идей среди населения, которое пережило советскую эпоху, то есть среди населения, в первую очередь, атеистического, которое заново приходит ко Христу. Кто-то это желает, кто-то не совсем желает, но постепенно проникается этими идеями. Где-то миссионерство в России, особенно в провинции, бывает удачным, где-то неудачным. И, в общем-то, ту же миссионерскую деятельность ведет и католическая церковь вполне себе. Другое дело, опять же, что методы совсем иные, нежели в средние века и даже в новое время. Сейчас подход куда более аккуратный, куда более спокойный и все-таки не сопряженный с таким конфликтным моментом, какой происходил зачастую у католической церкви, особенно при колонизации новых земель. В этом смысле католическая церковь, кстати, как правило, действовала гораздо жестче и даже более жестоко, чем церковь православная, зачастую действуя с помощью оружия, огня и принуждения. Православная церковь, хотя принуждение тоже бывало, но все-таки в меньшей степени и не с такой степенью жесткости и жестокости. Там скорее именно деятельность просветительская, как это происходило и на русском севере в свое время, как потом было в Сибири, или, например, в Русской Америке на Аляске, где тоже были свои достаточно большие миссии. И хотя там тоже могли случаться достаточно конфликтные ситуации, но они не были сопряжены, например, с тем, что церковь там сжигала кого-то на костре или убивала местных жителей, принуждая их становиться христианами. А вот в истории католической церкви подобные эпизоды, к сожалению, присутствуют.
Ну да, неудивительно, что их не очень-то полюбили местные аборигены. Иногда встречается такое упоминание проверки на скрытое христианство в Японии. Давайте вернемся немножко к Японии. Там встречался такой обряд «Проверка на скрытое христианство» – фуми-э. Смысл в том, что были в камне высечены образа, и подозреваемого в христианстве предлагалось встать на них ногами, осквернить. Соответственно, кто не встал, тот спалился, ну, соответственно, в дальнейшем его либо заставляли отречься, либо уже казнили. Насколько можно сказать, что такие проверки были достоверными?
Ну, таковые проверки действительно происходили, и это не такая уж и редкость. Причем это касалось не только миссионерства, но иногда и куда более высокопоставленных лиц. Опять же, пример из русской истории знаменитый, когда в Золотую Орду явился князь Михаил Черниговский и его слуга боярин Федор. И хотя их не собирались склонять в язычество, в местную веру, но тем не менее хан тогда предложил им, во-первых, пройти между двух огней, то есть такой обряд очищения местный, и поклониться языческим идолам. На что князь ответил, что он христианин, он этого делать не будет, и в результате он был убит. Впоследствии его тело было отправлено обратно на Русь, он канонизирован вместе с боярином Федором. В Москве есть храм их памяти в Черниговском переулке, недалеко от Пятницкой улицы. И таких случаев действительно было достаточно много, и подвержены им были, опять-таки, люди независимо даже от своего социального статуса.
В исламе есть такое понятие, как «такия». Это прилюдный отказ от ислама, когда ты продолжаешь верить, чтобы сохранить себе жизнь в экстренной ситуации. Почему миссионеры, подозреваемые, не могли поступить так же?
В христианстве иной подход. Здесь нету действительно такого понятия, как в исламе. Зато в христианстве есть понятие исповедничества и мученичества за веру. То есть христианин, у него несколько иная логика, что он готов скорее пострадать за свою веру, он готов о ней говорить открыто и исповедовать свою веру. И если он просто пострадал за нее, но не был убит, это будет, соответственно, исповедник. А если он оказался убит, то это уже мученик. И многие из таких и миссионеров, и в целом распространителей христианства были в дальнейшем причислены к лику святых именно в сонме мучеников. Это же касается, кстати говоря, и тех, кто погиб и в 20 веке в сонме новомучеников и исповедников российских, не случайно их так именуют. Ведь многие из них были убиты именно за свое исповедание веры. Убиты, чаще всего властями уже в богоборческие годы, особенно в 20-е и 30-е.
То есть миссионеры прекрасно понимали, что ничего хорошего их не ждет, скорее всего, аборигены будут им не рады, но предпочли ехать нести веру в массы, даже зная, что какой конец их ждет?
Скажем так, здесь просто христианское понятие того, что на все воля Божия. Каждый миссионер надеется, что его миссия будет успешной, удачной, что ему удастся жителей вот тех самых аборигенов привести к вере, и тем самым он совершит доброе и благое дело и этим спасется. Ну а если он будет убит за свою приверженность Христу, то тогда его ждет мученический венец и, опять же, спасение в иной жизни, в Царстве Небесном. То есть, в принципе, получалось, что для себя самого он избирает в любом случае благой путь. А дальше будет на то воля Божья, веру примут в этом месте. Он, со своей стороны постарается, будучи как раз миссионером. Если не примут, то действительно может ожидать плохой конец. Это миссионер прекрасно понимал, обращаясь особенно в отдаленные именно языческие районы, но ему был обеспечен таким образом мученический венец и, возможно, пример для остальных, пример вдохновляющий от того, что он не испугался этих мук и оставался верным своей вере. Ведь действительно таковое происходило. Были случаи, когда после убийства такого миссионера местные жители начинали рассуждать. Он не отрекся от своей веры, он остался верен своему Богу, может быть, эта вера чем-то сильнее моей языческой веры, и принимали для себя христианство. Такое было и в истории в целом христианской церкви, и православной, и католической. То есть вот своим примером показать, что можно быть до конца стойким, действительно, стойким, если хотите, в таком философском смысле, в отношении религии. Поэтому такие случаи тоже вполне происходили. Скажем так, еще можно фразу преподобного Серафима Саровского, жившего на рубеже уже 18-19 веков, фраза, которая очень часто цитируют: «Спасайся сам, и тысячи вокруг тебя спасутся». То есть, в первую очередь, подавай другим положительный пример, не исключая, кстати, того, что вы и рассказываете о христианстве, о заповедях и целом о христианском вероучении. И таким образом, спасаясь сам, ты поможешь остальным спастись. Вот этой логикой тоже во многом руководствовались миссионеры.
Вернемся чуть-чуть к Японии. Там после почти 300 лет гонений, когда в 1873 году снова разрешили исповедовать христианство, они очень быстро появились, причем во всех эшелонах власти, в том числе в верхах. Это была, скажем так, мода на сотрудничество с Западом или это вышедшее из подполья?
Я думаю, что и то, и другое. Мне кажется, что здесь, с одной стороны, действительно о себе громко заявили те, кто исповедовал христианство тайно, не демонстрируя его, потому что такие христиане в подполье оставались и в Японии, и в других других азиатских странах, но в Японии просто это получалось наиболее ярко, поскольку, как вы знаете, Япония на протяжении многих лет была закрытым государством, она в принципе не пускала к себе иностранцев, в отличие от Китая, где, скажем, русская духовная миссия, она еще в начале 18 века появилась, еще в Петровские и постпетровские годы она закрепилась гораздо легче. В Японии этого не было. Япония в целом на протяжении многих лет жила очень отгородившейся от других держав. И неудивительно, что когда она открылась в результате революции Мэйдзи, знаменитой 1868 года, то стала распространяться мода на многое западное. Это и наука, и техника, и культура. И это не исключало и религии. Действительно, многие из жителей Японии буквально потянулись к религии, в том числе к христианству, как в католическом, так и в протестантской версии, так и в православной, опять же, православной, особенно на севере Японии. Именно как к чему-то новому, неизведанному попробовать для себя это. Кто-то в дальнейшем вернулся в синтоизм и буддизм, кто-то остался христианином, и христианская миссия в итоге в Японии пустила достаточно серьезные корни. Это касается, опять-таки, всех конфессий, не исключая и православия. Не случайно до сих пор существует даже японская автономная православная церковь, которая окормляет московскую патриархию.
Вот, кстати, вот вопрос про современность. Японские христиане, пытаясь скрыть свою веру, они маскировались под буддистов, то есть поклонялись распятию, например, в форме Будды. Как это отразилось на развитии в регионе христианства, формы современной христианства сейчас? То есть, условно, протестанты в Дании и Японии – это разные протестанты или это одно и то же? То же самое с православными?
Я думаю, что абсолютно одинаковых христиан, что в православии, что в католицизме, что в протестантизме, христианство будет очень варьироваться в зависимости от региона. Это касается и, например, иконописи, где местные мастера не могут, конечно, в чем-то подражать. Но если мы берем православную церковь, скажем, японские иконописцы будут делать иконы в русском стиле, но все равно они будут отличаться, все равно они будут нести определенный национальный колорит. Бывают и более удивительные случаи, например, изображение Пресвятой Богородицы с младенцем Христом, которые писали для себя индейцы-христиане, ну, на территории Нового Света. Они совершенно не похожи на традиционную иконопись, ни русскую, ни западноевропейскую, ни на что. Так что такой национальный колорит в христианстве – это совершенно нормальный. Ведь сам Иисус говорил о том, чтобы его ученики научили все народы. То есть с самого начала христианство задумывалось именно как религия межнациональная. И в Евангелии хорошо известны слова «несть ни эллина, ни иудея». То есть перед Богом все равны, независимо от национальности. Поэтому если какие-то появляются свои местные национальные черты, которые не противоречат основным догматам христианства, то в этом в общем и целом нет ничего плохого. Если это не выливается в язычество, если это не какие-нибудь серьезные пережитки язычества, а если это маленькие какие-то компромиссы с язычеством, то это вполне даже допускается. Не будем забывать, что в русском православном календаре очень многое сроднилось даже с дохристианскими языческими некоторыми моментами. Но самый распространенный случай – это, конечно, Масленица. Изначально праздник именно что языческий. Масленицу просто, грубо говоря, подверстали к последней неделе перед Великим постом. Но название осталось именно из тех еще дохристианских времен. И в общем и целом церковь против этого не протестует, если, конечно, не используются какие-то совсем языческие мотивы, как, например, сжигание чучела Масленицы. Вот это уже в православной среде не очень приветствуется. Это именно такой пережиток язычества. Но в целом называть этот праздник Масленицей, нет, никто не обидится, никто, грубо говоря, не будет протестовать в православной среде. Также и в других странах своеобразные компромиссы иногда, сохранение отдельных или еще старых верований, они могут вполне себе находиться. В общем и целом, христианство в таких вещах, религия куда более толерантная, нежели ислам или иудаизм, где подобный национальный колорит не приветствуется, скажем так.
Спасибо большое. Об истории миссионерства мы говорили сегодня с Никитой Брусиловским, обозревателем журнала «Историк».
Интервью на радио «Спутник».